Алло, Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, спасибо большое, что нашли время со мной поговорить. Представляю, как вы завалены в приюте.
Ну, вечером я немножечко свободна.
О, уже хорошо, уже хорошо. Я перед записью, перед началом нашего интервью хотела бы спросить, может быть, у вас ко мне есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы уточнить, прояснить, что-то может быть непонятно? Так, хорошо. Смотрите, мы, ну, как бы, я буду спрашивать в основном, да, про вашу работу с животными, про Киевскую область, про эвакуацию, про возвращение, ну, в общем, про все на свете. Вот. И начну, наверное, с самого-самого начала. Можете ли вы рассказать, как вы вообще начали заниматься животными с особенностями, как бы такими сложными кейсами, с чего это вообще для вас все началось?
Ой, на самом деле это была моя мечта детства. У моих родителей был приют, ну не приют, а питомник именно. Они породистыми собаками занимались. А я постоянно видела посты в Фейсбуке с просьбами о помощи именно для таких животных, потому что их никто не хотел брать. Вот. И я всегда маме такая говорила, ну давай возьмем, мы же можем взять. А она боялась ими тоже заниматься, как и все люди, в
ну да.
Вот. И сначала, когда я познакомилась с мужем, мы занимались отелем для животных, обычным, просто брали животных, когда люди в отпуск уезжали, и потом я уже вспомнила о своей мечте и думаю, а почему бы и нет? Если меня поддерживает муж, у меня есть возможность этим заниматься, почему бы не попробовать?
Это какой год был?
Это пошло.
Это в каком году примерно было?
Там, я, честно говоря, уже точно не помню.
Ну, где-то, да, несколько лет 5 назад.
Да, около того.
И как это все для вас началось? Как вы начали строить вот такой приют?
Мы с мужем увидели объявление, что ищут передержку для собаки-инвалида. И я вызвалась как бы помочь, попробовать. Сразу сказала, что опыта у меня мало. Но тогда людям выбирать не приходилось. Я еще раз повторюсь, никто не хотел брать таких животных. И мне привезли моего первого инвалида. И потом этот волонтер увидел, что я хорошо справляюсь, и начала мне свозить всех таких собак. Потихоньку о нас начали узнавать люди и привозить все больше и больше. Так у нас количество доросло до 50 собак.
Ого! Ничего себе! А у вас появилось со временем какое-то свое помещение, да?
Ой, да не совсем. Это все происходит в нашем доме, как нашем, съемном, арендованном. Вот, надеюсь, в будущем мы переедем в свой собственный дом и продолжим этим заниматься.
То есть вот с момента, как вы начали, вот как вы взяли первого пса-инвалида, с этого момента вы вот в вашем доме, да, все это организовываете своими силами?
Да,
ага,
верно.
Очень круто. А вот как бы вы занимались там несколько лет животными, с травмами, с, ну, различными особенностями, насколько я понимаю, и вот начинается полномасштабное вторжение. Что происходило с вами, с вашим мужем, с животными, с приютом, как это все менялось?
Ну, нам очень повезло, мы находились совсем на другом конце Ирпеня, когда начали происходить все эти события, но под конец уже в марте мы слышали буквально бои на соседней улице, к нам в соседний дом прилетела мина, и мы решили, что нам, наверное, все-таки пора. Но, как я всем говорила, и маме, и бабушке, и волонтерам, которые держали у нас животных, я говорила, что я собак не брошу. Вот. Вообще никак. И давайте думать, не только я, это же ваши животные тоже, давайте думать, и куда мне, допустим, если я их выведу пешком, это сразу обговаривалось, куда я пойду дальше. Вот. Мы же могли дойти до Романовки, допустим, а там нам уже нужна была машина. Вот. И волонтеры это все организовали. Точнее, один волонтер, остальные нам не смогли помочь. Это моя добрая подруга Снежана, которая мне, в принципе, привезла первого инвалида. Мы за 2 лет сдружились, она организовала машину, организовала место, где мы потом остановимся со всеми животными. Потому что тоже мы пришли бы в Киев, приехали бы в Киев, и что дальше? Куда мне их делать? Вот. И благодаря только ей вот это все произошло. Мы выехали. И потом продолжили заниматься с ней вместе эвакуацией животных из других городов, отправкой этих животных в Европу. И у нас была колоссальная работа в марте. Мы еще с мужем бегали обратно в Ирпень, искали наших потерявшихся собак и помогали вывозить тоже животных, привозили гуманитарку. И в бешеном темпе мы пристроили, спасли около 300 животных, если не больше, только за месяц.
Ого. А можно мы чуть-чуть вообще на вот этом моменте выезда остановимся? Вот когда вы вывозили в первый раз, да, когда вы вывозили животных, вы вывозили своих, да, тех, кто вот содержался у вас в вашем приюте. А сколько у вас тогда их было? Ну, тоже, знаете ли.
Да, из них было трое инвалидов.
А можете ли рассказать, как вот свой путь, как вы вывозили их пешком буквально до вот населенного пункта, как это все происходило?
Муж еще тащил тележку из супермаркета с переносками, с котами и с нашими вещами. И я громко матерясь шла и тащила за собой всю вот эту вот сграю собак.
Вау.
Да, потом к нам подошел еще один человек, его зовут Валентин, я тогда ему очень была благодарна, он взял на себя тележку с котами, и муж перехватил у меня пару собак, которые, ну, просто никак не успевали за другими, их сносили с ног, они, ну, там был старичок один, дедушка, и собака без задних лап, она решила, что ей коляска не нравится, на коляске она не пойдет, и хотела, ну, шкуты легать на культях своих, и в итоге не поспевала за остальными. Вот муж их взял, и в конечном итоге через 3 километра мужу пришлось тащить на себе вот эту собаку без задних лап, потому что он разбил себе эти культи об асфальт, он никак не
Ой.
мог идти уже сам. Муж вот эту вот 40-килограммовую тушку взвалил на себя и тащил.
О, боже мой. А вот до этого пункта до Романовка, правильно я понимаю? Вау. А в этот момент что происходило вокруг? В смысле, были ли какие-то обстрелы? Что происходило?
Мы вышли в обед, и тогда была тишина вообще. Я боюсь представить, если бы там начали стрелять, что было бы с моими собаками, они бы, наверное, в разные стороны просто бы бросались бы в панике, и все.
Но они же уже, получается, вы в марте, да, как бы их вывезли, они же уже, получается, да, слышали, как бы вот рядом обстрелы, это как-то повлияло на их, ну, на их психику вообще.
Эмпатия, плюс эти собаки прожили с нами очень долго, они просто видели, что мы спокойны, и они спокойны. Они даже выучили команду эвакуации, вся толпа бежала в ванную, потому что там было 2 стены.
Ого. То есть все повторяли за вами, буквально.
Абсолютно. Мы очень любим наших собак, поэтому так заботились о них. У нас даже реально ни одной мысли не было, чтобы их бросить. Вот. Была мысль типа здоровых отпустить, которые могли сами о себе позаботиться, если совсем плохо станет. Но мы ее быстро откинули.
То есть вообще у вас в приюте как бы не только тяжелые, да, собаки, но и как бы здоровые.
Ну, как здоровые? Это собаки, которые не социальны, которые боятся людей. Те, которых обидел человек когда-то, они стали агрессивны. У меня была одна собака, которая шла всю дорогу в наморднике, но когда военный переносил ее через мост, случайно снял с него наморник. В итоге я вижу, что в шею военному летит моя собака, и я успеваю подставить свою руку вместо шеи, и мне еще и пальцы поломала эта собака.
Ого. Это в
Да,
какой
так
момент
что
было?
полностью здоровых собак у нас не было.
А это в какой момент было вот этот инцидент?
Это уже когда, ну, нам очень помогли военные, военные переводили наших собак, потому что мы бы сами просто, ну, никак бы не успели, через мост, там деревяха лежала через реку, вот, и они переносили их на руках всех. И вот как раз в момент, когда мы уже грузились в машину, снялся намордник.
А это где было?
В Романовке.
И получается, что вот как бы в Романовке вам помогла вот эта Снежана, и вы дальше отправились в Киев, правильно? А Вы как-то там обустроили животных, как они вообще, что происходило с ними, где вы с ними жили?
Опять же, благодаря Снежане она нашла дом пустующий, так сказать, знакомых. Дом был закрыт, к сожалению, без ключей, но там была баня, которая еще и по совместительству была кошачьим домиком. Вот. И нас расселили там. Собаки были по вольерам, ну, которые могли жить в вольере. Инвалиды были в кошачьем домике, и мы с ними там же тусовались. Но
Ого.
это было буквально первую неделю, потом вот эта фотография разлетелась по всему миру, по Украине, и нам предложили пожить очень хорошие люди, пока они живут в Европе, у себя дома. И мы прожили там 2 месяца до возвращения в Россию.
А где?
В Киеве тоже.
А вместе с животными, да, как бы все было.
Да, конечно, они нас не отпускали.
Ну, еще бы. А как все ли было нормально? Были ли какие-то сложности, когда вы вот в Киеве были? Что происходило?
Единственная сложность это было успеть все и все время. Мы вставали в 7 утра, гуляли, кормили наших собак, уваливали вырпень обратно. Мы искали, у нас наша собака потерялась тогда, и мой бигль щенок. И я истерила очень долго, говорила, что мне надо вернуться. На меня все как на дуру смотрели, потому что там вот именно вот со следующего дня, как мы выехали, начались ужасные бои, а мне надо обратно. Вот. И, ну, в основном сложности не было. Знаете, это такая колоссальная разница была, когда мы выехали, мы приезжаем, а работают супермаркеты, работают аптеки, и люди просто ходят по улицам.
В
Мы,
Киеве.
наверное, как два идиота ходили в супермаркет, как на прогулку.
Но это в Киеве, да?
Да. У меня совершенно обычная жизнь была, разве что, наверное, меньше людей, меньше машин было, потому что все уехали. А так, сложностей никаких не было.
А как вы в первый раз решили вернуться в Ирпень?
Ну, мне ж покоя не было, я каждый день приезжала на блокпост, там дяденька. Каждый раз, когда меня видел, уже начинал ругаться, потому что я ему говорю, что мне надо за собакой в Ирпень, он говорит, там бои, девочка, ты же не вернешься. Я говорю, мне все равно, у меня там щенок сидит. Ну вот мы с ним вот так 5 дней ругались, и в итоге он уже красный весь был, подтек по лбу, он матерился на меня и говорит, проезжай, не вернешься, скучать не буду. Ну и в итоге я и вернулась, и еще раз вернулась, и еще раз вернулась к нему. Я думала, он меня запомнил надолго.
Это был март все еще, да? А можете рассказать, вот вообще, как потерялся щенок Бигля?
Вырвался из ошейника,
Когда
к
вы
сожалению.
эвакуировали, да? И, ну, как бы это вас очень гложило, да?
Очень. У меня была первый день, у меня была истерика ужасная. Это моя собака, я ее осенью, незадолго до этого, он тоже как в приюте был, и осенью умерла моя старая собака, и я решила его себе оставить. Ну вот реально, я его очень люблю, это мой сыночка вообще, считайте. И тут он убежал просто, и я видела, что, ну, мы отошли от дома далеко, но я видела, что он бежал домой. Он испугался, он не понял, куда я его со всей остальной стаей тащу, и убежал обратно. Я понимаю, что он сидит дома один, и не факт, что он даже во двор мог зайти, потому что там забор. И мне срочно надо обратно.
И не получилось, да, за ним вернуться. Почему?
Через 5 дней вернусь.
А почему в моменте, ну, как бы был невозможно, да, было возвращаться уже?
К сожалению, нет. Я вся просто перемотана с ног до головы. Реально, у меня до сих пор этот узел поводков остался, который получился во время этой эвакуации. Это просто узел, который обмотан был вокруг меня. И я понимаю, что если либо я сейчас просто бросаю всех остальных собак, они разбегаются и бегу за ним, либо я просто пускаю слезу и иду дальше.
Ну, понятно, это очень,
Ой,
очень
прям
понятная,
мурашки,
да, но
честно
очень
говоря,
сложная
я.
ситуация, конечно. А вот когда вы спустя 5 дней первый раз вернулись в Ирпень, что вы вообще там увидели?
Просто видеть, потому что мы как бы с мужем особо не выходили из дома во время этого всего происходящего. Мы вышли и сразу в Киев. как бы все. А тут мы уже начали проходить весь Ирпень, видеть вот этот кошмар, и ну, именно в тот момент мы поняли, что мы будем возвращаться уже только не с пустыми руками, возить как можно больше, вывозить еще больше, и вот так весь наш март продолжился.
А вот собаки, которые там, ну, вообще животные, которые там были, я так понимаю, что, ну, кого-то убило наверняка хозяев, кто-то уехал и забыл, или там они потерялись, вообще что это за животные?
Честно говоря, практически всех собак, которых я вывезла, я находила их хозяев. Они все были в Европе, им собаки не нужны были. Котов я практически не вывозила, их нереально было поймать. Они были напуганы, через забор просто прыгали и все. А когда я захожу во двор и вижу, пол дома разрушено, и в окне сидит чихуахуа. Я так к военным поворачиваюсь, говорю, я могу зайти ее забрать? Они говорят, конечно, заходи. Забираю эту собаку, выхожу, а мне военные еще две чихуахуа приносят. Типа,
Украинские.
заберет их? Я говорю, конечно, заберу, давайте. В итоге мы их в рюкзак напихали, потому что у нас уже
О,
места не
Господи.
было. Да, мы их вытащили, и находятся их хозяева. Типа, а мы оставили их соседям, мы сейчас в Польше. Не, забрать мы их не можем. Я говорю, класс, свидание. Я их отдам кому-нибудь другому.
А военные это были украинские, правильно?
Да, нет, с русскими военными мы не встречались, мы туда не ходили, в те районы. У нас своих собак много,
Ну
мы
да.
рисковать так не могли.
Ага. И как бы сколько раз вы еще приезжали в Ирпень?
Мы ездили стабильно раз в 5 дней, то есть, ну, где-то за месяц 4-5 раз мы были в Ирпене, а потом Ирпень освободили, и мы уже заехали домой просто.
А можем на этом моменте чуть-чуть подробнее остановиться? Вот эти поездки в Ирпень, когда вы возвращались, когда еще шли бои, когда была частичная оккупация или не частичная, что вообще происходило, что вам запомнилось, во что превращался ваш любимый город, где вы жили?
Честно говоря, это сложно. Сейчас, приехав в Ирпень, вы не поверите, что тут была полная разруха. Его практически моментально отстроили уже. Вот. Но тогда это просто были разрушенные дома, несчастные старики, которые боялись выехать, которые выходили просто со слезами на глазах, когда видели хлеб, благодарили и просили, чтобы мы вернулись еще. Это очень тяжело было видеть морально, поэтому мы не прекращали это делать. Хотя, знаете, мы столько раз попадали под обстрелы, я до сих пор никогда не забуду, как я сидела в окопе с овчаркой и рядом с военными. Вот. И это было не один раз, практически каждый раз, когда мы ездили туда, начинался обстрел. Но, к счастью, мы как бы так, нас проносило, так сказать. Единственное, нас один раз посекло осколками с мужем, и все.
А можете рассказать про вот этот случай, про окопы и овчарку?
Третья поездка была, мы немного задержались, там вообще обстрелы начинаются в определенное время, я не знаю из-за чего это, но мы тогда опоздали, и выходя в Романовку, прямо перед мостом начался минометный обстрел. Военные кричат, типа, сматывайтесь отсюда, либо в окоп прыгайте, ну, мы, короче, прыгнули в окоп. А со мной была огромная толстая немецкая овчарка, которую меня попросили хозяева вывести, единственные, которые позаботились о своей собаке. Вот. И я ее тащу, она не хочет. Я ее тащу, она не хочет. В итоге я ее туда в окоп прям закинула на адреналине, села рядом с ней и
Вау.
сидела.
Обалдеть. Просто вау. И а как вообще вот, ну, это же очень-очень страшно, как бы находиться там и попадать под регулярные обстрелы. Как бы, что... Я понимаю, что вами двигало, но как бы не хочется задавать этот вопрос, но задам, наверное, почему вы туда возвращались, зная, что, ну, как бы вы в любой момент можете буквально погибнуть вместе с животными. Как это...
Честно говоря, вот когда ты сидишь под обстрелом, ты об этом не задумываешься. Вот вообще. Тебя адреналин шарашит. Мы там даже с мужем успевали ругаться. Военных веселили, потому что мне Артур говорит, да ты, мы больше сюда не пойдем, да как ты задолбала, да что ж тебя сюда несет? А я говорю, ну ты что не видишь, нам надо, тут надо помощь. В итоге Или мы возвращались домой, сидели и судорожно курили на кухне. Вот. И через неделю у нас собиралась опять куча заявок на помощь. Я так к нам уже смотрю, говорю, ну что, мы не поедем? Он говорит, ну конечно поедем. Потому что ну, людям нужна была помощь. Очень немногие туда могли проехать, да пытались вообще туда проехать. Вот. И если есть возможность у нас была помочь, как бы собак мы оставляли на нашу Снежану подругу, она с ними бы разобралась, если что, позаботилась бы. Вот. Но это не было полной беспечностью, там мы не закрытый дом без никого абсолютно. Мы должны были, как мне кажется, помогать. И плюс мы искали своих потерявшихся собак. Ведь это была не одна собака, Бигль, а четыре. И трех из четырех мы нашли.
А одну так не получилось, да?
Нет, к сожалению, это была настолько дикая собака, что она либо... Ну, я даже не хочу знать. Да. Я буду верить, что он до сих пор бегает где-то в лесу. Все.
А как вы нашли Бигля?
Он дома сидел. Он пролез под забором и сидел во дворе. Он через 5 дней на меня с таким счастьем запрыгнул с пола на шее. Типа, где ты была? Что же это было?
А что...
Ну, мы оставляли корм, конечно, на всякий случай, везде, на улице, во дворе тоже стоял мешок корма открыто, и он, походу, на нервах сидел и кушал.
Бедный. А что вы при этом испытали, когда вы все-таки нашли, как бы это, нельзя выделять любимчика, но это все-таки прям ваша собака?
Ой, это было невероятное облегчение, потому что остальных собак, которых мы потеряли, они более-менее могли о себе позаботиться, а я же понимаю, что он породистый, его украдут, если захотят, если увидят, и он маленький, ему 8,5 месяца было, он вообще ничего не понимал в жизни, и это вот за него я всегда больше всего переживала. Все остальные хотя бы были просто взрослее и видели улицу, знали, что это такое, как выживать на улице. Ну, они ж не из дома к нам в приют попадают, а с улицы.
Ну да, да.
А он дурной. Нет, чтобы за мной пойти, так он домой побежал.
Ну, испугался. А вот этот случай, когда вас посекло осколками, можете рассказать про эту ситуацию?
А вот это вообще самое обидное было. В тот день было объявление, что Ирпень освободили. Но мы же такие, ну ладно, поехали, последний раз, типа. Раз освободили, то доделаем те заявки и уже не будем ездить, уже откроют доступ. Приезжаем, а там пипец, просто бои какие-то. Русские, отходя, решили закидать Ирпень минами, чем попало просто. И мы вот сидим, вот это вот с нами рядышком военные сидят между домом и машиной. Мы с собаками уже, которых, ну, вывозить собирались. И мы сидим, собаки вообще просто на расслабоне, они спят, они привыкли. Мы ругаемся, вот как раз это вот тот момент с Артуром был. Военные стоят, чай пьют, говорят, ну это наши кидают или нет, это прилет или нет. И тот сзади нас в дом попадает.
О, боже.
И нам в запор просто в спину, в лицо, все в шоке, а собаки на расслабоне.
Ого!
Вот это для меня самое поражающее было, они даже не вздрогнули. Половина из них вообще спала. Их вывозят, их спасают, мы спим, мы отдыхаем.
Это потому что они уже привыкли к взрыву?
Да, привыкли.
А как вы были в каком состоянии вообще после такого шока?
Ну, тогда вот именно в тот момент военные все-таки решили нас вывезти, но у нас даже не было времени задуматься. Ну, у меня щека была царапина, у мужа тоже, у нас спина вся в синяках была, но особо ущерба мы не получили. Я вот езжу до сих пор мимо того дома и думаю, господи, как ж повезло.
Да уж, как хорошо, что вы живы остались.
Это да. Ну и после того момента мы как бы и не ездили больше. Ну и не надо было.
Ну да, да. А как вас вообще вот все это время, пока были бои и оккупация, как вас спускали? Ну, как через, ну, как на въезде в город стояли же наверняка КПП.
Стояли, да. Они меня когда видели, у них руки начинали трястись, потому что когда я хотела поехать за Биглем, я просто встала рядом с дяденькой на 2 часа и втирала ему о том, что у меня там собака. Если вы меня не пропустите, он погибнет. Это будет на вашей совести. Пустите меня, пожалуйста. У меня там еще другие собачки есть. Я вам их даже потом покажу, когда вернусь. И вот так 2 часа подряд. По кругу.
Ну, то есть, как бы вы их просто, ну, как бы продавили условно.
Да, это был моральный террор от меня, но мне очень надо было.
Понимаю, понимаю, конечно. А как бы потом они, видимо, уже к вам, ну, привыкли, можно сказать, да?
Они уже знают, что я не отстану, раз я приехала, я проеду. Этот, ну, дяденька уже на последние разы такой, так, встала вот туда в сторону, когда можно будет проехать, я тебе маякну, все. Когда военные разрешат, типа, волонтерам заезжать, все, стой. Я говорю, хорошо, все.
Ну, классно, что так. А при вывозе они вам помогали? Ну, вот когда вы ездили раз в 5 дней, как бы они вообще как-то участвовали? Или тогда были бои, и это было невозможно?
Не-не-не, да, когда уже началось, ну, вот именно вот весь март, там в Ульпине полный капец был, вот серьезно. Там бои страшнейшие были, мы тех военных даже не трогали. Они просто, когда нас видели, выносили нам собак, говорите, забирайте отсюда, типа, в следующий раз нас здесь уже не будет, скорее всего. Мы либо продвинемся вперед, либо отойдем назад, забирайте, все.
А были в каком состоянии вы вывозили животных? Ну, то есть были ли они ранены, в каком психическом состоянии они были? Вот те, как бы не ваши, да, а те, которых, ну, бросили.
Они были потеряны, абсолютно. Они были потеряны, голодны, и когда видели, что человек идет к ним с поводком, это домашние были собаки все. И они видели поводок, они просто сами в морду сунули, типа, забирай меня скорее, увози меня отсюда. Все.
Ох, вот
Вот,
это.
сейчас ко мне приезжают животные из Бахмута,
Ой.
приезжали в декабре, и вот это реально капец просто. Это скелеты. При норме, там, допустим, собака Алабай уже весит 60 килограмм, а она еле-еле набирает 20.
О, бедная.
Она выглядит как скелет, и она лежит пока, ну, она настолько истощена, что у нее даже сил встать.
Господи. Про это я еще подробно расспрошу чуть позже.
А мы надолго тут еще такой вопрос, бы мне скоро ехать надо.
Когда вам ехать?
Вот через 15 минут.
Ох, ну, я вообще, у меня еще есть ряд вопросов, и если вам нужно ехать, мы просто можем, например, завтра или в любой другой удобный вам день продолжить. Ну, то
Да,
есть,
будет чудесно вообще.
да, давайте тогда сейчас мы можем сейчас остановиться, можем там через 10 минут.
Давайте, может, весной закончим, а уже дальше пойдем
Да,
завтра.
хорошо. И давайте, может, сразу обозначим, когда вам будет удобнее дозаписаться.
Хорошо, давайте на завтра в обед где-нибудь часиков, половина второго, созвонимся.
В половину второго. Ага, сейчас запишу себе
Да.
13:30. Ага. Да, давайте тогда весной, да, закончим. Вот как бы Ирпень освободили. Что происходило с животными? Что происходило с вашим приютом? Как вы вообще жили?
Кучу народу въехала домой, собаки с улиц просто испарились, волонтеры, ну, в большом количестве тоже въехали, позабирали всех. Наша работа на этом закончилась, так сказать. Мы уже вернулись как бы к своему приюту. Тогда это было немного такое затишье, мы много не набирали, потому что знали, что мы сами привезем их много, вот, из Ирпеня. И Ирпень освободили. Что нам в Киеве делать? Мы обратно едем, мы потихонечку начали приводить в порядок дом, подождали там 1,5 недели, по-моему, пока включат электричество, и все, у нас великий переезд, мы выезжали с 20 собаками, ну, 19, а въезжаем уже с 45.
Ого.
Да.
Вау.
И там летом вообще возрастет очень цифра, до 76 собак, это у нас сейчас просто их маловато.
Ого. А
Да.
что, вот когда вы вернулись, в каком состоянии был ваш дом?
Ну, у нас снесен был забор от взрыва и кусочек маленький от дома штукатурки отпал.
Ну, то есть в
И все.
целом.
Да, цел. Ну, еще мы снаряд нашли на, ну, в огороде, так сказать.
А как да, после деоккупации был большой процесс военными разминирования вообще и поиска мин по всей, ну, как бы по всей Киевской области. Вот это как-то вас коснулось? У вас в доме искали какие-то российские мины?
Вообще нет. Они увидели, что мы въехали, они такие, ну, у вас же все нормально. Мы говорим, да, только вон снаряд на улице лежит, заберите его, пожалуйста. Танковый, его забрали, все.
Ну, то
Ну,
есть.
то есть они проверяли именно те дома, которые были заброшены, которые явно взломаны были. А если видят, что тут уже люди обратно вернулись, то, ну, понятное дело, что тут либо мы бы уже взорвались, либо уже все хорошо.
То есть ваш дом, по крайней мере, по визуальным признакам, русские не заходили.
Нет, нет,
Слава
нет.
богу. А как вы всю эту ораву собак, которая в два раза увеличилась, как вы их перевозили обратно? Вау, вам тоже помогли, да?
Помогли. Там, короче, огромное количество людей было, потому что помимо фуры у нас оказалось вещей почему-то больше, чем было в нашем, ну, доме, чем мы вывезли. Вот, в два раза больше, потому что люди нам очень помогали, и мы занимались гуманитаркой, но мы же не могли оставить склад гуманитарки, ну, в том доме, переехав в другой. Пришлось и его забирать, короче. Тут это на 2 дня растянулось, там просто мы с мужем тонн 10, наверное, корма перетащили с
Вау.
друзьями, ну, нормально. Мы их в итоге тут и раздали по Ирпеню, Бучи, Немишаеву, Бородянке.
А вообще, пока вы жили вот в Киеве до деоккупации, многие ли вам старались помочь, с учетом того, что фотка очень разлетелась, как бы сколько людей вообще подключились к тому, чтобы вот именно вам каким-то образом помочь?
Огромная была помощь, честно говоря, ну, просто нереально. Мы не нуждались, ну, буквально даже то, что мы могли сами купить, нам предлагали, мы просто отказываемся. Даже вещи, то есть мы говорим, ну, типа, спокойно, магазины работают, деньги у нас, слава богу, финансовая подушка была, вот, типа, ну, что мы зря будем брать бесплатно, говорим, отдавайте кому надо, кому нужнее. Ну, просто, ну, нереально. Ну, банально приходилось очень многим отказывать, потому что нам не надо уже. Либо кто-то уже привез, либо нам уже не надо. И не надо будет.
Ну, то есть, как бы у вас, как бы все ваши потребности были закрыты.
Мы не нуждались вообще ни в чем. Мы нуждались там в специальном корме, нам его привезли. Мы нуждались в обычном корме, нам его привезли. Когда я сказала, что типа мы готовы раздавать гуманитарку, ну, можете привозить, а мы уже займемся развозом по селам, нам 10 тонн привезли.
Ого.
Да.
Вау.
Ну, мы в итоге как бы себе ни грамма не оставили из этих 10 тонн, мы все раздали, потому что, ну, людям реально по этим селам очень нужен был корм.
Ага.
Чем дальше к Бородянке, тем все хуже будет. То есть у меня родители жили под Бородянкой и живут, в принципе, они на 2 месяца оказались в такой оккупации, что буквально у них тоже много собак, 20 было их. Вот. И они буквально собирали на улице сено, траву прошлогоднюю, это же, ну, зима практически была, и
Да.
кормили этих собак, чтобы они просто не погибли от голода.
А к ним было
Вот.
невозможно, да, проехать из-за
Нет,
оккупации?
тогда было на тот момент вообще никак. Я пыталась, я даже деньги предлагала. Вот именно уже под конец, вот начало апреля, вот, туда пробрались кое-как волонтеры, побыв в плену 2 дня.
О, Господи.
Вот. И из 100 килограмм корма, которых я передала, они довезли 20, потому что русские поотбирали, падло, все.
Блин, капец. Давайте я сейчас, я знаю, вижу, слежу за временем, я знаю, что вам нужно бежать. Я задам, наверное, последний вопрос на сегодня. Не страшно ли было вам с животными, со всем приютом возвращаться в Ирпень после всего, что как бы всей Киевской области пришлось пережить?
Нет, вообще ни грамма. Ну, они же ушли, чего нам бояться? Мы видели, что, ну, мы ездим, мы видим, насколько быстро все отстраивается. В тот же день открылись магазины.
Вау.
Да, Ирпень вообще невероятный город. Вот по сравнению с той же Бучей, допустим, Ирпень пострадал намного больше. Но отстроился, и инфраструктура вся восстановилась, ну, реально в первую же неделю освобождения.
То есть все очень быстро как бы пришло. И, наверное, у вас еще была вера в, ну, как бы в ЗСУ, в то, что как бы они не дадут повторно зайти в Киевск.
Чудо, это даже не обсуждается.
Это прекрасно. Анастасия, давайте-то я не буду вас задерживать, чтобы не, ну, как бы не нарушать ваши планы. И завтра в 13:30 я вам позвоню снова.
Окей, все
Все
хорошо.
хорошо, спасибо вам большое, спасибо.
И вам спасибо, до
Всего
свидания.
хорошего вечера, до свидания.